Сегодня 5 глава с 12 по 21 стих. Отрывок такой. До этого мы изучали в начале 5 главы. Павел, он хочет, чтобы христиане были уверены в любви Божией. И доказательство любви Божией к нам, то, что вот Иисус умер за нас, когда мы еще не искали и были врагами, по сути дела, Богу. Но Бог нас возлюбил и доказал свою любовь на кресте. И это немножко идет в контексте со скорбями, которые Павел упоминает. И именно в скорбях мы иногда сомневаемся в любви Божией. И поэтому, если через такой период вы будете проходить или сейчас проходите, на чем встать, да? Просто верить, правильно верить жив, просто верить, что Бог свою любовь доказывает, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот доказательство любви, все. Да, самое достаточное, самое надежное доказательство, чтобы мы... И поэтому мы имеем мир с Богом, мы в прошлый раз говорили. Вот. Но для Павла иметь мир с Богом было не просто юридический термин, хотя он много об этом говорит, вот это оправдание. Для него это было как бы и продолжением, и он уже напоминает нам здесь в 10 стихе, что спасемся, мы оправданы кровью, да, спасемся от гнева, и примирившись, спасемся жизнью Его. То есть для Павла было не только искупление на кресте, но и жизнь воскресшего Христа в христианине, это была вот эта вторая часть спасения, вторая часть благодати, и он не разделял это. И нам нужно не забывать, что не просто юридические грехи нам прощаются, но Христос поселяется в нас, и благодаря вот этой жизни Его, тем более, мы спасемся от гнева грядущего. Да? То есть это не просто как бы бумажка о спасении в кармане, это личность воскресшего Христа, живущего в нас. И Павел об этом очень много больше будет говорить в 6 главе. В 5 главе он хочет дать больше нам уверенность. В 6 главе как бы будет больше технически, как это мы теперь будем жить по благодати, как искренний христианин, он понял, что грехи прощены на кресте, но его интересует, хорошо, все мои грехи покрыты, прошлые, даже будущие, слава Богу, это понятно, слава Богу, да, но а как мне жить, не допуская греха? Понятно, что грехи покрыты, я хочу жить, не допуская свою жизнь грех, хочу иметь победу над грехом конкретно, да, и Павел об этом временном говорит, и это часть благодати. Это очень важно понять, что учение благодати не только учение о прощении греха, но о недопущении греха. И Павел, когда писал римлянам, они были уже верующие, он понимал, что верующие не могут начать по благодати, а потом начать жить уже, по сути дела, своими силами по закону. И чтобы возрастать в святости, нужно по-прежнему понимать вот эту благодать. И она связана с тем, что Христос живет теперь верующим, не сам по себе Он живет. С 12 по 21 стих мы сегодня будем изучать. Это немножко сложные для теологов стихи. Тут очень много чего хочется копнуть, разобрать, понять, что это значит. Но, возможно, Павел, то, что мы сегодня будем читать, он особенно-то глубоко теологически не собирался копать. Он просто хотел, немножко необычно, но он просто хотел дать такую параллель. Поступок Адама все испортил, и вот все проблемы из-за поступка Адама. А теперь смотрите, поступок другого Адама или Иисуса все восстанавливает, все улучшает. Вот как там все криво стало из-за Адама, теперь во Христе все станет прямо. И, может быть, возможно, все, что на данном этапе Павел хотел сказать, и не нужно как бы особенно все пытаться понять. Вот эта главная параллель была, и чтобы нам легче понять, я сразу забегаю вперед. Основная тема и то, что Павел здесь пытается сказать, из Адама все стало плохо, во Христе все станет хорошо. Вот это такая простая аналогия. Это его основная мысли. Конечно, можно углубляться в теологию, но это уже будет вторично. Самое главное, он хочет дать вот эту уверенность, что во Христе теперь все будет четко, все получится. Именно во Христе и только во Христе. Итак, 12 стих. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за возможность собираться здесь, изучать Твое Слово, потому что наша вера укрепляется от Твоего Слова. Господь, вот как мы пели в песне, Господь, дай нам познавать лично Твое величие, Господь, Твою силу, Господь. Твоя сила, она сокрушает горы, Твоя сила, она прекращает брани, Твоя сила, она останавливает вот этот духовный конфликт, войну в наших сердцах и дает нам мир и победу, Господь, над грехом, где мы уже не рабы греха, Господь. Это Твоя сила, Господь. Дай нам самим познавать и нести другим людям, которые порабощены грехом, которые в осуждении, которые... по сути дела, идут в погибель, Господь. Помоги нам нести эту благодать и силу другим людям. И поэтому дай нам самим укореняться и радоваться в этой благодати. Во имя Иисуса, Господь, помоги Духом Святым. Аминь. Значит, здесь говорится, понятно, что про Адама, через Адама, понятно, в мир вошел грех и смерть. Не значит, надо все-таки оговорку я сделал, не значит, что из-за Адама я не несу ответственность, я ее несу. Об этом мы видим в Бытие в 4 главе 7 стихе, когда Каин уже родился от грешного Адама, и все-таки Бог ему говорит: Каин, грех лежит у дверей, да, он тебя влечет, да, то есть это как бы вина Адама, да, он лежит, он влечет, но ты господствуй над ним, то есть все равно, несмотря вот это, за этого греха Адама, Каин, он нес ответственность, как он поступит. Да? И даже изучая послание Римлянам, 2 глава, 7 стих, мы согласились, мы договорились, что подразумевается гипотетически, что Бог воздаст каждому по делам в 6 стихе, и те, которые гипотетически в постоянстве в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, да, которые вот всю жизнь не согрешили, да, Бог им воздаст жизнь вечную, по сути дела. Но просто потом Павел говорит, что таких на самом деле нет. Но Бог справедлив. Если кто-то такой есть, то Бог справедлив, и Он воздаст каждому по делам. Кто не согрешил, тому жизнь вечную, ну, а кто согрешил, тому ну, праведный гнев Божий. Да? Но все согрешили, поэтому всем нужна благодать. Но Павел там подразумевает, что человек все равно несет ответственность, несмотря на то, что грех от Адама, он пришел. Все согрешили. И действительно, как объяснить вот эту всеобщую человеческую греховность, что все люди грешат, все люди с детства уже как бы вроде бы не учишь ребенка, а он уже начинает там привирать или как-то... Откуда вот это действительно объяснить, вот эту вот тенденцию человеческого сердца, да, согрешать? Причем человек легко так согрешает. Откуда? Это объясняется как раз от грехом Адама и то, что мы вот от Адама все происходим, и вот эта вот греховная природа, она нам передалась. Вы знаете, такая вещь недавно, я читал про генетику, ну вот сейчас там вот эти изучают там, допустим, возьмут там меня, там генетику изучат и посмотрят, что там у меня там столько-то процентов от славян, там столько процентов там от германских племен, там или от скандинавов, там или там, я не знаю, от тюркских народов. Ну, вот такое вот изучение делаю, да, есть. Сейчас генетика развита. И вот там, когда я начал читать эту статью, там было сказано, я прям прочитаю, это интересная вещь будет. Может, вы не знали. Природой генетический код у всех людей устроен таким образом, что у каждого имеется 23 пары хромосом. Слышали про это?
Да.
Некоторые слышали, молодцы. В которой хранится вся наследственная информация, доставшаяся от обоих родителей. Формирование хромосом происходит в момент меоза, когда в процессе кроссинговера каждая случайно берет примерно половину от материнской хромосомы, половину от отцовской. Какие конкретно гены достанутся от мамы, а какие от папы, неизвестно. Все решает случай. В этой лотерее не участвует только одна мужская хромосома Y. Она целиком передается от отца к сыну, как эстафетная палочка. Уточню, что у женщин данной Y-хромосомы нет совсем. Вот такая вот вещь. Если почитаете про эти генетику, хромосомы, вот, за счет этого узнают, кто ты больше, там, славянин, там, или еще кто-то, там, балт, прибалт, там, или такие вот вещи. За счет вот этого вот, изменяем вот эту мужскую Y-хромосому. Но мне интересно, мне, конечно, сразу вспомнилось, что вот... С точки зрения иудейского мира понимания в Библии, в Ветхом Завете, мы видим, что грех, он через Адама переходит. Вот. И так как у Иисуса не было, папа не был от Адама, да, а Дух Святой был, да, поэтому мы можем как бы так сказать, вот этот грех, что ли, он не передался от Адама, потому что Иисус, он... У него отец был Дух Святой, а не Адама. Да? Такая интересная вещь. Но мы от Адама, и вот эта греховность, можно такую параллель передается нам. Вот интересная такая вещь, что вот наука сейчас, вот, по сути дела, как-то, ну, мне так кажется, объясняет некоторые моменты в Библии. Да? Итак, получается, из-за Адама все согрешили. Как объяснить всеобщую греховность? Вот это так объясняется, что мы потомки Адама, и грех Адама, и как именно, Павел, что значит, Павел говорит, все согрешили, это тоже еще вопрос, можно углубиться, можно не углубляться, то ли просто потому, что я вот потомок Адама, и все, я уже грешный, да, или то ли я потомок Адама, и... Моя свободная воля, она наклонена в какой-то момент все равно грешить. Это не важно. Здесь Павел особенно про это не углубляется, потому что у него, его задача вот эти параллели провести. Итак, смотрите, возвращаемся к основной мысли. Стать одним человеком, грех и смерть вошли во всех людей, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. В Адаме все согрешили. Как бы мы это ни понимали, мы все в Адаме согрешили. 13-14 стих. Трудные вещи Павел здесь говорит. Вот я читал комментарии теологов, и там, ну, просто очень много разных школ толкования, и, ну, там очень глубоко можно углубляться. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Вот образ будущего. Вот Павел необычно берет Адама и хочет проиллюстрировать нам благодать. Вроде бы без закона грех не должен вменяться. Вот здесь Павел такую высказывает мысль, да, она как бы, есть логика в ней, да. Вроде бы... То, что Павел, мне кажется, хочет сказать, что грех, он как бы не такой грешный, раз он не может вменяться. Но несмотря на то, что грех не такой грешный, смерть действует от Адама до Моисея. Даже над теми, которые вот не согрешили, как Авель, как какой-то младенец, они как бы не согрешили, как Адам. Да? Но смерть действует во всем человечестве, да, и даже в младенце, которые... Там, может быть, еще и недели от роду ему нету, а смерть уже действует, к сожалению, разные, ну, бывают печальные случаи, да. Вот, ну, это вот такой вот факт, да. Он как бы не вменяется, но и закона еще как бы нету, да, но смерть царствует. И вот то, что Павел здесь хочет сказать, и мы не сделаем ошибку, если и на этом сконцентрируемся, то, что... Поступок Адама, вот грехопадение, она вот такой эффект сильный имеет. Смерть, все. Даже вот там закона нету, даже как ты не нарушил заповедь Божию, как Адам, все. Смерть, она вошла, она очень эффективна и она действует. Вот Павел здесь хочет сказать, смотрите, какой эффект, какой результат поступка Адама. И он тут же говорит, что это образ будущего. То есть Павел потом переключится на образ второго Адама, на образ Иисуса Христа. Да? для Павла было важно, чтобы мы верою жили и научились ассоциировать себя не с Адамом, а с Иисусом. Это Новый Завет, да? И вот он дальше говорит, с 15 по 16 стих. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». От многих преступлений. Вот эту такую логику Павел здесь проводит. То есть он сказал, вот какой эффект поступка Адама на всех нас, да? А теперь он как бы говорит, смотрите, какой параллель, какой эффект благодати, эффект вот этот поступок одного человека Иисуса Христа. Он более сильный, чем вот этот всепотопляющий поступок Адама, который нас потопил и вверг нас в греховность и в смерть, да. И Павел хочет сказать, поступок Иисуса, он гораздо более эффективен, более силен, чем поступок и последствия Адама. Получается, жизнь Христа во мне более сильна, чем жизнь Адама во мне. Аллилуйя! Жизнь Христа во мне, так учит Павел, Новый Завет, она сильнее, чем жизнь Адама или вот этого греха, да, который мне передался. И кто-то может сказать, ну сквозь смерть она вот действует везде, даже вот вас, верующих, и все такое, да. Но мы живем верою, да, и мы провозглашаем, и мы стоим на этой истине, и в этом суть благодати. Как бы мы ни чувствовали себя, какие бы последствия смерти и Адама мы бы ни чувствовали, мы провозглашаем, мы стоим в веру, что жизнь Христа во мне более эффективна, чем жизнь Адама. Вот это вот радостная весть. И эту вещь мы сможем понять, если мы поняли 4 главу, где говорится про веру. Если мы не поняли момент веры, как-то вот праведной верою жив будет, да, тогда нам будет трудно понять и 5 и 6 главу, к сожалению. А значит, мы не сможем возрастать в святость и побеждать грех. Потому что это все очень завязано на вере. Авраам, он был бесплодный. В каком-то смысле природа Адамова ему передалась. Да? И вот смерть действовала в нем, в царе. Они были бесплодны. Да? Все. Но Бог ему дал новое имя Авраам. Отец множества народов. Да, он ему дал. И тот еще не родил. И тот поверил. Ему праведность вменилась. Хотя вот эта его немощь, она осталась, вот он ее чувствовал, да, эта немощь, она была очень эффективна, вот эта Адамова, да, но он поверил, да, ему вменилась праведность, и в конце концов, потом позже уже Исаак-то и родился, но новое имя он уже получил, когда ничего не изменилось, и у нас сейчас новая природа, у нас сейчас новое имя. Просто нужно верить в то, что Бог говорит про меня, кто есть во Христе, что Иисус сделал для меня на кресте. Просто в это нужно верить. Вы, скорее всего, это не почувствуете, да, эту силу Христову, эту новую жизнь вы не почувствуете. И не обязательно ее чувствовать. В нее надо верить, как Авраам верил. Он чувствовал немощь, но он не помышлял о своей немощи, да, воздал Богу своей верою, остался тверд. И вот то же самое, когда мы чувствуем немощь, а точнее силу греха и силу смерти в нас, мы просто как Авраам, просто занимаем вот эту позицию веры. Бог сказал, во мне новая жизнь. То есть мы родим вот это благословенное семя Исаака. И то же самое, эта жизнь, она в нас. Бог потому что сказал. И мы верим, и вот так вот праведный верою жив будет. Да? Вот пример Авраам. Очень важно понять веру. Иначе 5-6 глава будет очень трудная. Потому что будет говориться, ныне мы освободились от греха, а ваши чувства будут говорить, да как же не освободились от греха, как-то так. А Библия говорит, освободились от греха. И как это понять? Это можно понять только веру. Поэтому очень важно, если не понимаете 5-6 главу, нужно вернуться в 4 и вспомнить вот этот момент веры, как Авраам, который был немощный, а Бог его назвал праведным. И отцом множества народов уже. И вот то же самое, веру мы воспринимаем, кто мы есть во Христе, веруем и воспринимаем, что у нас новая природа, новая связь, не просто с Адамом, это понятно, да, а именно со Христом у нас связь. Новая природа, она сильнее старой. Аминь. Братья и сестры, задача моя, и я надеюсь, Дух Святой всем нам поможет, чтобы мы ушли с простой уверенностью сегодня, что новая природа сильнее старой. Вот и все. Технически Павел в 6 главе будет разбирать. Сейчас в 5 главе он просто хочет, чтобы христиане имели эту уверенность. И поэтому он берет такой пример. Смотрите, как из Адама все коряво стало, а теперь во Христе все точно будет хорошо. Все точно будет хорошо. Ой, да я не могу, да у меня не получается. Нет, он хочет, чтобы была эта уверенность прежде всего. Да мы пытались, как вот не получается, да не рожать, да не получается, да вот я спотыкаюсь, с завистью борюсь, там, еще с чем-то борюсь. И Павел будет говорить более конкретно, как это побеждать, но он сейчас хочет, чтобы у нас была уверенность. Ты во Христе. Ты не смотри на себя, как бедную сироту, вот ты должен достичь этих высот святости. Ты во Христе. Ты во Христе. У тебя жизнь Христа. Если ты смертью примирился с Богом, тем более жизнью ты спасешься. Павел, когда говорит спасешься, он имеет в виду не только от гнева, он имеет в виду спасение, святость, уже даже плод в этой жизни. Ну, в этой 6 главе он больше об этом будет говорить. И сейчас Павел, и вот наша задача обрести эту уверенность в 5 главе. Уверенность. Жизнь Христа. С 13 по 14, да, мы прочитали. И с 15 по 16, да, здесь говорится, что, вот еще он такую мысль здесь говорит, что преступлением одного, да, подверглись смерти многим, то тем более дар благодати преизбыточен для многих. Почему? И он здесь поясняет в 16 стихе, что дар благодати, он не за один грех, да, а за множество грехов, и за Адамов грех, и за мои личные грехи. Благодать, она вот покрывает все грехи. Смерть, она эффект от одного как бы греха, логика здесь. Вот эта ужасная смерть, да, она от одного греха. А благодать, она не только от одного, не один грех покрывает, она все грехи покрывает. То есть Павел хочет сказать, что благодать, она гораздо более сильна и величественна по сравнению с этим, с этой нашей старой связью с Адамом. Все мои грехи покрываются. Все. Вот настолько сильна благодать. Не просто грехи, которые вот там я раньше исповедовал, а сейчас вот теперь уже надо не грешить. Все грехи покрываются. Все грехи, чтобы мы имели вот эту твердую уверенность и мир с Богом. 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царства посредством одного, то тем более, получающее обилие, благодать и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного Иисуса Христа». Будут царствовать. Вот это уверенность Павел дает. Павел продолжает вот эту мысль. Смерть царствовала посредством одного. Она воцарилась. Она прямо вот железно, твердо воцарилась, и ее не скинуть как бы, да. И все из Адама. Смерть, да. То есть, вот, как бы, подумайте, да, вот да, такой вот печальный эффект. Но, тем более, дар праведности, да, или жизнь с избытком, да, вечная жизнь и жизнь с избытком, да, они будут царствовать в моей жизни посредством одного Иисуса Христа. Они будут царствовать. Вроде бы Павел говорит, что грех и смерть царствуют, но потом он говорит, но посредством Иисуса Христа нет, праведность будет царствовать, она воцарится. И он использует контраст, да, он как бы дает уверенность. Смерть сильна? Сильна. А благодать сильнее во много раз. Во много раз она сильнее смерти. Какой эффект греха Адама? А какой эффект поступок Иисуса Христа? Он гораздо, поступок Иисуса более эффективный, более сильный. Он все это перекрывает. Как бы мы не прогибались, не переживали, не были вот мучимы этим поступком Адама и смертью, которую она пришла. Жизнь Христа, она гораздо сильнее. С 18 по 19 стих. «Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так праведностью одного всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведные многие». как будто все стало плохо в моей жизни, вот Павел здесь повторяет. И вот он такую мысль здесь говорит, мне кажется, что вот посмотрите, я как бы усилий не прилагал. Это такая необычная параллель, которую Павел делает, но он ее делает, не углубляясь в теологию. Он как бы говорит, да, вот я на себя это принял. Меня не было там, в Эдемском саду, да. Я как бы усилия к тому, что Адам сделал, я не прилагал. Меня вообще там не было. Но все эти последствия на меня свалились. Как бы. Это не было мое усилие. Вот такая логика, да. Я не участвовал в проступке Адама. Но весь смерть, грех, осуждение, все на меня свалилось, да? И в то же время параллель. Я усилия в поступке Иисуса Христа на кресте тоже никакого не принимал. И вся благодать, и весь мир, вся праведность, жизнь с избытком на меня тоже свалилась как дар. Понимаете, параллель-то какая? Вот что он хочет сказать. Да? Не согрешили, как Адам, да? И все стало плохо. И не поступили, Иисус, он один на кресте умирал, нас там не было. И тоже, то есть как бы, вот необычно Павел он использует, как бы смерть даром к нам пришла, да, хотя я говорил, что ответственность все равно у человека есть, она как бы смерть даром пришла, поэтому и благодать тоже даром приходит. Вот что Павел хочет сказать. Это не, все так стало, смерть пришла, это потому что вот из Адама. И то же самое, из-за Иисуса тоже вот так вот незаслуженно, без твоих усилий приходит вот эта обильная жизнь и благодать. Вот то, что Павел хочет сказать. Это необычная такая параллель, но он именно такую параллель делает. Тебя там не было, когда Адам согрешил, все стало плохо. Тебя не было на кресте, и все стало хорошо. Все стало плохо как бы не по твоей вине, поймите меня правильно, И все станет хорошо, не твоих усилий, а через Иисуса Христа. Вот такую параллель он проводит. Из-за Адама все стало железно плохо, благодаря поступку Иисуса все станет железно хорошо в моей жизни. Аминь. Благодаря поступку Иисуса Христа. С 20 по 21 стих. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Я вот когда читаю вот такие вот трудные объяснения Павла, я всегда вспоминаю, как Петр про него сказал, у него есть какие-то неудобовразумительные вещи, хотя они истинные. Вот. И вот эта вот параллель, то, что из-за Адама все стало плохо, из-за Иисуса все станет так же хорошо, что я там не участвовал в поступке Адама, и я не участвовал в поступке Христа на кресте. Это необычная как бы параллель. Но вот Павел вот так он ее делает, лишь бы проиллюстрировать вот силу этой благодати. Но он говорит, а закон потом пришел, да? То есть до этого он говорил, как бы, грех не меняется, пока нет закона. Но и без закона смерти и все последствия не действовали ой-ой-ой. А тут еще закон пришел. Получается, вот на себя применяю. Я когда-то жил без закона. Вот я вам сейчас объясню. Потом я стал читать Библию, да, стал верующим, стал ходить в церковь, проповеди слушать. И я выяснил для себя вдруг такую печальную вещь, что, оказывается, я гораздо более греховный, чем до того, как я уверовал. Вот такая печаль во мне, в моей я обнаружил. Когда я стал читать Библию, когда я стал читать закон, и я понял, что я гораздо грешнее, чем в тот момент, когда я уверовал. И, конечно, это большое было расстройство, закон пришел, и мое преступление умножилось. Ну, понятно, оно умножилось не потому, что закон подтолкнул, просто через закон я это узнал. Вот так вот, да? Чувство вины у меня увеличилось, да? Вот я уверовал, там, первый год, там, два я радовался, а потом раз пришла реальность, закон пришел, понимание святости Божьей пришло, и все, и мой грех умножился. Моя печаль, она, и чувство вины, и я потерял мир, да, вот после первых двух лет моего христианства, да, я стал переживать, что я очень далек от святости и вообще. Но Павел меня успокаивает. Не бойся, благодати всегда больше. Ты узнал, да, о своей греховности, умножился как по преступлению твоему, но благодать, она гораздо больше. Она не просто там благодать тебе вот на первые два года, она на всю жизнь, ее всегда будет больше. Тут нужно усилие веры. Тут нужно усилие веры, потому что поначалу, я по себе знаю, человек, христианин, может быть римляне, а мы начинаем бороться. Да нет, да я должен исправиться. Да нет, это нет, надо бороться с этим. И мы начинаем жить по закону, мы начинаем жить своими усилиями, да, мы хотим заслужить любовь Божию. И когда мы измучиваемся, да, мы читаем пятую главу, и мы начинаем понимать, а, благодать преизобилует. Да как так? И некоторые люди могли критиковать Павла за такие смелые учения, но он проповедовал, там, где грех увеличится, благодать преизобилует. Вот так, вот это вот радостная вещь, это Новый Завет. И некоторые критиковали, некоторые законники, их оскорбляло вот такое вот учение. Нет, так нельзя говорить, что ж люди тогда вообще это самое, что это такое, да? И были люди, которые, ну, и действительно искажали Павла, и, по сути дела, говорили, благодать все покроет, живи как хочешь, не переживай. И Павел, конечно, против таких тоже был. Он так ни в коем случае не учил. Да? Но, говоря о мире, да, о уверенности, он смело римлянам говорит, и нам говорит, что где грех умножается, где наше познание нашей греховности умножается, да, благодать, она и уже гораздо больше, она преизобилует. Аминь. Читали вы, обращались вот к этому стиху, что благодать, она преизобилует в трудные для вас моменты? Обращались? Обращайтесь. А как еще? Да, вот это вот и есть Евангелие, сила благодати, а ее больше. Благодать всегда больше, чем греха. Вот так вот. Благодать воцарилась. Она воцарилась. Она воцарилась более сильнее, чем грех, который воцарился. Да, грех царствует к смерти, но благодать воцарилась, мы верим. И вот Авраам еще не родил Исаака, но ему же дано новое имя Авраам. И вот мы, может быть, в данный момент у вас нету какой-то победы над каким-то грехом, из-за которого вы переживаете, даже сидя вот сейчас в церкви, да? Вы еще не смогли разобраться с этим грехом. Но я вам говорю, что благодать сильнее вас, и у вас все получится. Уповая на жизнь Христа, все получится. Живя по вере, все получится. Все получится. Не потому, что вы там сконцентрируете все свои усилия, потому что Христос эту сделает конкретную победу. Больше об этом в 6 главе мы поговорим. Именно как на практике не допускать грех. Да? Но сейчас Павел хочет нам дать уверенность, мы во Христе, это жизнь Христа, все получится. И вот у меня, ну, важна вера, как я уже говорил. И вот у меня, когда я думаю про жизнь по закону и жизнь по благодати, мне кажется, хорошая иллюстрация мне помогает, надеюсь, вам поможет, из книги «Исфирь». В книге «Исфирь» откройте со мной 3 глава, с 10 по 14. 3 глава, с 10 по 14 стих. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, вот этот злобный Аман, да, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев». Ну, мы помним, что Аман, он хотел погубить всех иудеев, да? И вот у него здесь как бы получается, да? «Сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро, и народ, поступи с ним, как тебе угодно». Вот, Аман здесь воцарился со своим замыслом, да? «И призваны были писцы царские в первый месяц, 13-й день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, и князьям, у каждого народу, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его все было написано от имени царя Артаксеркса, скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяц Адар, и имение их разграбить». Ну и 14 стих. «Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню». Все, смерть нависла над всем иудейским народом. Все, царь Артасекс разослал, все, гонцы пошли, в определенный день, все, умишляйте всех иудеев, а имущество себе забирайте. Все, смерть как бы воцарилась, нависла над, ну все, вот как это, да, отменить? Цари персидские, они обратного дела не дают, хода не дают. Как быть? Да? И вот смерть, закон, он как проклятие над нами навис сейчас. Но дальше мы читаем в 8 главе Есфирь, с 8 по 13. Мы знаем, что вот Есфирь, она как бы там ходатайствует, да, и вот получается, что у нас, мы видим, второе письмо пишется. 8 глава, 8 стих до 13. «Напишите и вы об Иудее, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанные от имени царя, и скрепленные перстнем царским, нельзя изменить». То есть первое письмо нельзя отозвать. «О, нет, давайте отменим». Нет, это не отменяется. Та смерть, тот первый указ, Ветхий Завет, он как бы не отменяется, понимаете? Закон, он хорош, он не отменяется. Бог не может, ну давайте уберем закон и все, не будем никого судить. Нет. И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, 23-й день его, написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям, к сатрапам и областноначальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письмена ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их на языке их. И написал он от имени царя Артасекса и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах, такие, наверное, эти самые верблюды, и мулах царских, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить, погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и женщин, имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артарсекса, в 13-й день, 12 месяца, то есть месяца Адар. Список этого указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. И потом с 16 по 17 стих. «А для иудеев был тогда свет, и радость, и веселье, и торжество». То есть это просто письмо написали, то есть спасение, оно еще не произошло, оно в будущем будет, эта битва будет, да? Но для иудеев тогда был свет, радость, веселье, торжество, и во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев, и веселье, пиршество, и праздничный день. То есть они уже радуются. То есть вот два указа. И вот у нас здесь тоже есть, у нас есть закон, или от Адама у нас есть, да, вот это вот постановление, смерть от Адама, да, и в то же время у нас есть Новый Завет, новое письмо, объявлено по всей вселенной, перед ангелами, сатана про это тоже знает, да, что во Христе наши грехи прощены, и что во Христе мы можем дать отпор старой жизни, мы можем сказать греху нет, мы можем победить сатану, победить грех. И хотя эта победа, может быть, еще не сразу произошла, сейчас мы уже радуемся. И вот то, что мы читаем послание Римлянам, 5 глава, «Мир, оправдавшись веру, мы имеем мир с Богом», мы уже сейчас можем и должны радоваться, хотя некоторые битвы нам еще предстоят. А самое главное, вот этот гнев Божий, да, от которого мы спасемся, он в будущем, да. Второе пришествие для нас в будущем, да. Мы спасены в надежде, да. Мы ожидаем этого спасения, которое реализуется и будет видимо. Это в будущем для нас. Да? Но сейчас мы уже будем радоваться, потому что мы уверены. Так же, как иудеи, они были уверены. Да, первый указ ушел, но теперь второй указ ушел. Эти уже убоялись, там, да? Половина там уже не будут дергаться и никуда не пойдут на иудеев. Ну а если кто-то там захочет... Представляете, иудеи с каким вдохновением они взялись за оружие и отразили. Да и там все областначальники, они были на стороне иудеев, потому что Мардохей был великий. И все, у них была уверенность, понимаете? Они радовались уже, хотя судьба их не изменилась, да? Видимо, но они радовались и были уверены сейчас. И вот то, что Павел нам хочет в Римлянам сказать, да, у нас есть природа, первая от Адама, но у нас есть как бы второе письмо, Новый Завет, природа от Христа. И хотя не все, еще все победы произошли, мы можем быть уверены сейчас и радоваться. Потому что жизнь Христа во мне. Да, закон действует, но у меня есть жизнь Христа. И я могу выбрать эту жизнь Христа и могу быть уверен, что во Христе все получится. Я не только от гнева спасусь, грядущего, да, на всю вселенную, да. Я уже в этой жизни могу показывать освящение и измененную жизнь. Для Павла было спасение не просто юридическое спасение, но он верил, что тот, кто юридически оправдался, он и практически уже меняет свою жизнь. И он уверен был, что христианин, он будет жить в победе, в свободе от греха. В 6 главе об этом он больше говорит, поэтому в грехе не нужно оставаться, он там будет говорить. Да? Это все потому, что благодать теперь воцарилась. Вот этот второй указ, Новый Завет. Благодать воцарилась в моей жизни. Опять же, неважно, чувствую я или вы это не важно. Мы живем верою, мы живем верою. Так написано, так сказано, все, это письмо разослано. Сатана про это знает, ангелы про это знают, все про это знают, и я должен про это знать и быть уверен, что жизнь Христа во мне достаточно, благодати достаточно и силы Христа достаточно, чтобы менять меня и дать конкретную победу, вот как иудеи конкретно победили вот этого злобного Амана. То есть у нас и Адамова природа есть, но у нас есть и природа Христа. И так как мы верим в свободу воли, нам просто нужно выбирать, что мы будем выбирать, старое или новое. Раньше, когда мы не родились свыше, не родились от Духа, у нас не было выбора. Мы были просто рабами греха, рабами вот этой Адамовой природы, и смерть спокойно царила в нашей жизни. Да? У нас не было выбора. Да? Мы не могли жить по закону, мы не могли, как Павел во 2-3 главе доказывает, да? У нас не было выбора. Но теперь у нас есть выбор. И, конечно, давайте жить по благодати, давайте вот как израильтяне там возрадуемся или будем жить по второму указу, верить в этот второй указ и противостоять греху, потому что Христос в нас теперь. Раньше у нас не было Христа, у нас не было Духа Святого, теперь у нас Христос живет, и тем более, вот мысль так откуда это берется, то, что тем более примирились, спасемся жизнью Его, жизнью Его. Не просто Бог что-то нам, в нас такое сделал, и вот мы стали способными жить по закону, ничего подобного. Жизнь Христа во мне, это взаимоотношения мои со Христом, уже не я, но я во Христе, нас двое. И именно Христос дает мне эту победу, не я сам. Сам по себе я что? Я нету. Вот, сам по себе во мне только вот эта Адамова природа. Итак, слава Богу вот за эту благодать, которая воцарилась Иисусом Христом. То есть не просто юридически, но практически жизнь Христа во мне. Аминь. Братья и сестры, жизнь Христа в вас. Верите в это? Так Библия говорит, так Новый Завет говорит. Надо верить. Особенно, когда кажется, как будто смерть, старая природа заявляет свои права, грехи какие-то вылазят, какая-то нелюбовь, раздражительность, и ты поглощен какими-то там этими мыслями, или ты переживаешь из-за какой-то ситуации вне тебя, или ты переживаешь из-за ситуации, какой ты недостойный и так далее. Они нахлынывают, эти мысли, да, осуждение нахлынывает, да, но мы говорим, это все старое, это уже не я, я во Христе. Аминь. Вот так вот. Такая вера, она угодна. Ты как бы вышел, и Бог, вот у тебя эта немощь, да? Ты переживаешь, Бог, вот когда-то я изменюсь, когда я стану лучше. А Бог говорит, посмотри на это небо, вот как Авраам. Столько звезд, вот столько твоя праведность. Это моя праведность? Да, это твоя праведность во Христе. Уже сейчас. Веришь? Верю. Вот ты и есть праведный. Поверь, тебе да будет. И дальше Исаак, победа над грехом, она рождается. Не сразу, но она обязательно явится, потому что Бог верен. Тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Да, в 5 главе 10 стихе. Дар праведности будет царствовать посредством Иисуса. Посредством Иисуса. Тут важно понять, что не я, во мне какая-то способность появилась. Это в Иисусе она всегда была, а теперь Иисус во мне. Да, взаимоотношения со Христом. Вот что важно. Спасение – это свершившийся факт. В то же время это процесс. Вот, когда читаете Павла, вы это увидите. С одной стороны, все, вроде спасен, с другой стороны, это по-прежнему процесс, потому что жизнь Христа, мы продолжаем жить, да, и вот так вот спасемся жизнью Христа, пребывая как бы на лозе, пребывая во Христе, мы и дойдем до этого момента, когда спасение уже можно будет увидеть, пощупать, скажем, да, во второе пришествие или в момент вознесения церкви. Не только смерть Христа, но жизнь Христа нужна нам. Мне кажется, вот про это мы забываем, про вторую часть. Не только смерть Христа, но жизнь Христа нужна. И Павел уже постепенно начинает говорить, и в 6 главе он очень много об этом будет говорить. Но здесь просто Павел, повторяю, хочет дать просто уверенность. Все получится. Все получится. Если вы думаете, да, христианство, там вот, это, конечно, все правильно, надо жить новой жизнью, но, ой, тяжело это, ой, я не чувствую в себе силы. И правильно, и нет у вас этих сил, но Христос будет силен в вас. Аминь. Вот так вот надо поверить. Библия действительно призывает нас к святой жизни, к высшей жизни, да. И надо быстрее сказать, я не смогу. И это нормально так сказать, и так нужно сказать. Но потом надо сказать, но во Христе я смогу. Христос силен. Вот благодать. Вот чего Бог хочет на данном этапе. Иметь нашу уверенность, что жизнью Христа все получится. Я спасусь. Все получится. Жизнью Христа во мне. Итак, мы здесь вот говорим, что Адам – это образ будущего. То есть один поступок Адама все так испортил, да? Теперь поступок Иисуса плюс его воскресшая жизнь в нас все точно исправит, все точно исправит. Жизнь Христа во мне даст гораздо больший эффект, чем старая жизнь Адама во мне, как бы, его природа. Как грех царствовал к смерти, так теперь благодать воцарилась к жизни, она воцарилась во мне. Это все, это привилегия, это часть любого верующего. Если вы крестились, да, все это ваше, там Павел будет говорить, это ваше. Благодать воцарилась к жизни вечной. Благодаря смерти Христа мы примирились, и тем более благодаря жизни Христа мы спасаемся. То есть вот эта вот уверенность, Павел хочет, чтобы у нас была вот эта уверенность. Благодать воцарилась, 21 стих, она воцарилась в моей жизни, все получится. Бог даже не, на данный момент, может быть, не требует от вас результатов, Он просто хочет, чтобы вы поверили в силу новой жизни Христа в вас. Вот и все. А остальное все потом будут детали. Дух Святой, Он всегда действует, когда видит веру. И Он не подведет, Он произведет эту конкретную победу. Ну, конкретного Исаака в вашей жизни Он обязательно появится. Но сейчас нужно быть убежденным, что благодати достаточно для меня. Аминь. Все получится. Со Христом все получится. Просто надо держаться за Христа, именно не за закон, не за свои силы, а за Христа, и все получится.